4 июня 1978 года. Айзек Бромберг. Битва железных старцев.
«Давайте попробуем поговорить спокойно», — предложил Экселленс.
«Попробуем», — бодро отозвался Бромберг. «А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?»
Экселленс ответил не сразу. «Может быть, он намеревался отослать меня?» «Максим, ты свободен, и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселленс, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал: «Это Максим Камерер, сотрудник Комкона. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки».
Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил: «Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорский. Садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный».
«Сядь, Мак», — сказал Экселленс.
Я сел в знакомое кресло для посетителей. «Так я жду ваших объяснений, Сикорский», — произнес Бромберг. «Что означает эта засада?»
«Я вижу, вы сильно напугались».
«Какой вздор!» — мгновенно воспламенился Бромберг. «Чушь какая! Слава богу, я не испугливых, и уж если кто меня сумеет испугать, Сикорский...»
«Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели».
«Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании ночью...»
«Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам».
«Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорский, куда и когда я хожу. А во-вторых, когда еще вы мне прикажете сюда ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции. Слушайте, Сикорский, сознайтесь, ведь это ваша затея — закрыть доступ в музей. Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда, меня не пускают. Меня, члена ученого совета этого музея. Я звоню директору, в чем дело? Директор, милейший Грант Хачикян, мой в каком-то смысле ученик. Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной. Но он ничего не может сделать. Он обещал. Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал. Любопытно узнать, кто его попросил. Может быть, некий Рудольф Сикорский? Нет, о нет, никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорский. Но меня не проведешь. Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. Я бы все-таки хотел узнать, Сикорский, почему вот вы уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я? Закрытие музея, позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты, ночные засады. И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика. Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал. И я там что-то повалил. От души надеюсь, хочу надеяться, что это был всего лишь макет. И молите Бога, Сикорский, чтобы это был только макет, потому что если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать до последнего велдинга. А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на Тагору». Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками в грудь. «Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы», — яростно просипел он сквозь перханье. Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселленса и обомлел. Экселленс, странник, Рудольф Сикорский, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент хладнокровия и выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.
«Я хотел бы знать, Бромберг», — сдавленным голосом произнес он, — «зачем вам понадобились детонаторы?»
«Ах, вы хотели бы это знать!» — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселленсу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа. «А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?»
Упоминание имени Пельгуя в таком контексте мне не понравилось. Пельгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пельгуем. Впрочем, экселленс пропустил Пельгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.
«Вашим стулом извольте интересоваться сами», — прорычал он. «А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней
вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение?
Ха! Кто, Сикорский, меня обвинять во взломе? Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей. А? Отвечайте!» «Это не относится к делу, Бромберг! Вы взломщик, Сикорский!» — объявил Бромберг, простирая к экселленсу длинный извилистый палец. «Вы докатились до взлома!» «Это вы докатились до взлома, Бромберг!» — взревел экселленс. «Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано, доступ в музей прекращен. Любой нормальный человек на вашем месте,
если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг...»
«Его долг...» «Немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг сообразить, что он живет не в средние века! Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля!»
«Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорский, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему открытым. Вы глубокий старик, Сикорский, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально».
«Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом. Вы не просто старик, Бромберг, вы жалкий старикашка, впавший в детство».
«Прекрасно», — сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед экселленсом какой-то блестящий предмет. «Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда».
«Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея?»
У экселленса не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно — наступать. «Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом. А где ваш ключ, Сикорский? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!»
«У меня нет ключа, он мне не нужен. Я нахожусь здесь подолгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы истеричный дурак!»
И что тут началось? Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемешку со скрипучими воплями, таких эпитетов, такой вакханалии эмоций, таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены? В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае, от экселленса. То и дело поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные безответственные болтуны, феодальные рыцари плаща и кинжала, провокаторы-общественники, плешивые агенты тайной службы, склеротические демагоги, тайные тюремщики идей, ну а менее экзотические старые ослы, ядовитые сморчки и маразматики всех видов сыпались градом наподобие шрапнели. Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу. Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в группе «Свободного поиска». Одну из его книг «Как это было на самом деле» я, безусловно, читал. Это была история массачусетского кошмара. Книга эта, помнится, мне не понравилась. Слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории. И слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой я в то время нисколько не интересовался. В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать крайним левым известного движения дзюистов, основанного еще Ламон-Дуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений. Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации. Помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их первой промышленной революции. Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ. Держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия. Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение. Как это, кстати, и случилось с массачусетской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая нечеловеческая цивилизация Земли. «Прекратить исследования», — приказывает обычно в таких случаях Всемирный совет. «Ни в коем случае», — провозглашают в ответ экстремисты. «Усилить контроль — да. Бросить необходимые мощности — да. Рискнуть — да. В конце концов, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет», — из выступления патриарха экстремистов Джей Гр. Прэнсона. «Но никаких запретов». Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникли или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности. Именно такие экстремисты практики и были основными клиентами нашего Комкона-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у экселленса, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре. По роду своей деятельности мы в Комконе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Всемирный совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям. Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы. Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений. Поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляемым, как космический катаклизм. Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него Камкон-2 вообще и наш Экселленс в особенности. «Камкон-2!» — ядовито шипел он, подскакивая к Экселленсу и тут же отскакивая назад. «О, ваше иезуитство! Взять всем известную аббревиатуру «Комиссия по контактам с иными цивилизациями» благородно, возвышенно, прославлено и спрятать за нее вашу зловонную контору! Комиссия по контролю, видите ли! Команда консерваторов, а не комиссия по контролю, компания конспираторов!» Экселленсу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел, как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя. Запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом, утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что 20 лет назад Экселленс нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселленса еще и потому, что Экселленс — человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый. Полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию. Это был тоже вид социального контроля. Контроль над контролем. Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал, безусловно, вредной и пламенно искренне ненавидел. При этом формы, в которые вливалась его ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселленс при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так лицом к лицу с Бромбергом. «Вы невежественный мозгляк!» — сорванным голосом хрипел он. «Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать! Вы — смакователь дешевых анекдотов!» Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселленс уже глубокий старик. Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял, речь, видимо, шла о делах давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы, но кое-что я и услышал, и понял впервые. Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне, предположительно вторжение странников, проведенные 40 лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселленс. Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Иоаннафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Всемирный совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Так вот, оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из швейцарской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом Homo Super. История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше, главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект» или «объект» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться и так далее. Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна – речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали детонаторы. По-видимому, те самые, за которыми явился сюда Бромберг, и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг дымовой завесы отвратительной секретности, поставленной экселленсом вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор Имерек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев, причем тут кроманьонцы, вынужден был держать эти результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор Имерек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи. Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы экселленс выставил как приманку для льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще, и я, наконец, узнаю нечто существенное о льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они, наоборот, угомонились».